Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух, и за те способности, и за те возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в каждом из нас лично. Отец, мы полагаемся на них и ожидаем, что Дух Твой, Духом премудрости, Духом откровения помажет наш ум и сделает нас способными и принять, и применять волю Твою, открытую нам через это учение. Направляй и веди нас в этом учении Духом Твоим. Через откровение да будет исцелена душа каждого слушающего во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Дух премудрости, Дух откровения прямо сейчас помазывает ум каждого слушающего и начинает открывать и глаза, и уши на волю Твою. Спасибо Тебе за то, что уходит тьма и приходит Твой свет. Мы благодарны Тебе, Отец, за действие Твоего Духа и за служение Твоего Сына каждому из нас лично. И мы ожидаем, что Иисус, Господь, будет направлять и вести нас в этом учении, помогая нам сверхъестественно и принять, и применять это учение. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за Твое небесное служение как Учителя своих овец во имя Иисуса. И я прошу Тебя, Отец, помажь духом премудрости и откровения и меня, чтобы служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы совершалась Твоя воля, приготовленная, определенная для Твоего народа во имя Иисуса. И я принимаю, что прямо сейчас помазание духа премудрости, духа откровения начинает служить и открывать глаза и уши на волю Божью во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, итак, сегодня у нас завершающая встреча по теме «Входящей дверью». Сегодня она по счету 7-я. И, как я уже говорил, что более в короткой, наверное, форме настоящий материал есть в теме учений, развлечения голоса Духа Святого. И есть фрагмент из учения развлечения голоса Духа Святого в учебнике «Предверник в двор овчий». Ну и есть уже и этот видео, и аудиоматериал. Какова цель настоящего учения? Ну, конечно, не вносить ничего нового, но, возможно, открывать определенную приготовленную Богом мудрость на небесное служение Иисуса как Господа. Как я уже обозначаю почти в каждой встрече, что рожденным свыше очень много известно о том, что Иисус сделал в период своего земного служения. И об этом много говорится и напоминается, в общем-то, в каждом служении. Но очень мало известно рожденным свыше, чем Иисус занимается сейчас. Хотя, в общем-то, то, чем Он занимается сейчас в отношении уже рожденных свыше, для самих рожденных свыше, возможно, даже намного важнее, чем то, что они продолжают узнавать из того, что он сделал в период своего земного служения. Поэтому я, конечно, бы рекомендовал рожденным свыше поинтересоваться, чем он занимается сейчас. И знакомясь с тем, чем он занимается сейчас, Иисус, рожденным свыше придется познакомиться с такой миссией Иисуса, которой сейчас он занимается, и она основная его служение, это Господь. По причине того, что миссия Господь, в общем-то, как в таковой, по причине влияния мудрости земной, не рассматривается, то сама миссия Господь, представленная в Писаниях очень часто, как таковой и не разворачивается. В основном все, что мы говорим, оно базируется на миссии Господь. Но рожденным свыше больше знакомо и даже для ума больше понятно миссия Иисуса Спасителя. И так получается, что мудрость земная, воспользовавшись этим, в общем-то, в большей степени и фокусирует внимание рожденных свыше на миссии Иисуса Спасителя. Так как обращение к этой миссии в уме выглядит как что-то нормальное для рожденных свыше. Поэтому рожденные свыше, будучи 10 лет, и в 5 лет, и 15 лет, и 20 лет в Господе, снова и снова продолжаются обращаться к миссии Спасителя. Даже не возникая ли себе, не задаваясь вопросом, а почему так происходит? Почему Иисусу снова и снова приходится спасать тех, кто уже спасены? Но если они хоть когда-то зададутся этим вопросом, то я верю, что ответ придет очень быстро. Так как основная причина, почему рожденные свыше, спустя уже столько лет в Боге, снова и снова продолжают обращаться к Иисусу как к Спасителю, основная причина в том, что они так не познакомились и не утвердились в миссии Господь. Как я уже говорил на каждой встрече, что само взаимодействие с миссией Иисуса как Спасителя, оно строится через нашу просьбу, а эта просьба дарована, возможность просить об этом нам дарована Богом через кровь, пролитую на кресте. Отношение Иисуса как Спасителем строится на нашей просьбе к Нему, чтобы Он спас нас. То есть фактически мы просим Его о чем-то, чтобы Он это сделал для нас. Фактически мы просим, мы открываем свою волю спасти нас. В отношениях и взаимодействии с миссией Господь отношения строятся по-другому. Вы спрашиваете Его волю по отношению к вам. Если в этом случае вы открываете свою волю по отношению к Нему, то в этом случае вы узнаете Его волю по отношению к вам. И очень ярко представлено эта форма взаимоотношений, как в начальной форме, так и в продолжении, это в словах человека по имени Савва, он же фарисей Савва. Своим отношением с господством Иисуса, отмечая с господством, он начинает через слова «что повелишь Господи делать?». И заметьте, после этих слов в адрес Савва не звучит никаких упреков. То есть такое впечатление, что он никого не убивал, никого не гнал. Такое впечатление создается, знаете, что вот это человек, который постоянно уже находился в служении Иисусу и был один его последователь. Просто, возможно, где-то ошибся. На самом деле, я верю, что те события, которые там представлены, это самая яркая демонстрация того, что Бог Отец и Его Сын, Господь Иисус, ожидает от каждого человека, рожденного свыше. Я верю, что это яркий образец того. И потом этот же человек во всех посланиях делает ударение на слово «благодать». А уже, конечно, слово «благодать» рожденные свыше стали применять разные толкования. Хотя слово «благодать» в контексте того, что произошло с этим человеком, который так много потом говорит о благодати, в контексте того, что с ним произошло, благодать – это предоставленная Богом возможность вернуться каждому человеку в приготовленную Богом для него волю. То есть благодать – это не делаю, что хочу, с кем хочу, где хочу, когда хочу. Благодать – это не двигаюсь, куда хочу и живу, где хочу. Мудрость земная сделала все, чтобы само представление о благодати больше выглядело, знаете, как «не мешайте мне жить». А на самом деле это не так. Бог – Творец. И я бы рекомендовал всем рожденным свыше слово «благодать» рассматривать через слово «Творец». А если есть Творец, то есть творение. А если есть творение, то есть воля Творца по отношению к творению. Так вот, благодать – это предоставленная возможность Творцом, творению, вернуться в Его волю. А по-другому рассматривать нельзя. По-другому начинается брак, по-другому меняется все, нарушается абсолютно весь порядок. Вот это и делает мудрость земная, чтобы вывести рожденных свыше из уже существующего Богом определенного порядка, который те же рожденные свыше называют царством. Я иногда спрашиваю, какое же это царство, если вы делаете, что хотите, когда хотите, с кем хотите, вы живете, как вы хотите, так какое же это царство? Это не царство. Это просто лагерь, где собрали определенную группу людей, где живут, как хотят. Это не царство. Потому что царство, в первую очередь, предлагает систему порядка, как и в целом определенные цели для их реализации. Хорошо, я не буду сильно фокусировать на это внимание. Поэтому определенные недоразумения чаще всего существуют по причине неразграниченности миссии Спасителя и миссии Господь. Хотя и миссия Спасителя, и миссия Господь являются для каждого рожденного свыше фундаментально важными. Есть альфа и омега миссии. Есть то, что предназначено спасение, есть то, для чего предназначено господство Иисуса. Но послушайте, и спасение, и господство нельзя рассматривать вне воли Божьей. Мы спасены для воли Божьей, а Иисус – Господь для реализации воли Божьей. И в первом и втором случае воля Божия определяющая. Причем воля Божия для вас лично. Иисус Спаситель для вас лично, чтобы вы могли творить волю Божью. Иисус Господь, помогающий вам творить волю Божью. Уберите волю Божью, и вы не будете понимать вообще ни миссии спасения, ни миссии господства Иисуса. Вы будете придавать этому желаемый смысл. Хотя во всем и все нужно рассматривать именно с позиции воли Божией для каждого человека. Я хочу напомнить стих, который на протяжении всего нашего изучения Дух Святой держит в основании настоящего материала. Это слова Господа Иисуса, сказанные и записанные в Евангелии от Иоанна, 10 глава, с 1 по 5 стих. Читаю их. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит в двор овчий?» И мы с вами в одном из наших учений, в наших встреч, мы говорили о том, что Иисус есть дверь. Но чаще всего само рассмотрение Его как двери, оно очень узкое получается. Я хочу немножко расширить, об этом мы говорили с вами во второй встрече, что Сын Божий Иисус – дверь. И мы расширяли куда к чему. Дверь к спасающему Духу Отца. Он также дверь к овцам Бога Отца, которые Отец передал в Его власть. Он также дверь в любую уготованную Богом благодать, дарованную в Нем. Он также дверь ко всем материальным ценностям Бога, переданных Ему Отцом. Иисус также дверь для людей во всем, что есть у Бога. То есть Иисус есть дверь во все, что Богом передано Ему. И Дух Святой, помогая нам в настоящем материале, дал нам духовные очки, чтобы каждый стих, который мы читаем, чтобы он был разворачиваемым при помощи определенных духовных очков. И этот стих звучит так. Это то, что Дух Святой сказал через апостола Павла и записал в первом послании к Коринфянам, 10 глава, 26 стих. «Господня земля, и что наполняет ее?» То есть мы взяли этот стих, одели как духовные очки и стали проводить наше исследование. Для углубления в нашем исследовании мы задали себе три вопроса. Первый вопрос – кому принадлежит земля? Ответ был прост – Господь – земля. Господня – земля. То есть кому принадлежит земля или кому передана земля Богом? Передана Господу Иисусу. Кому принадлежат люди, живущие на земле Господа Иисуса? Если взять слова Иисуса, сказанные в молитве, да нам не власть над всякой плотью, то они также принадлежат Господу Иисусу. Кому принадлежат все материальные ценности, которые находятся на земле, которая принадлежит Господу Иисусу? Все им и для Него. Значит, также принадлежат Господу Иисусу. Итак, мы ответим на эти вопросы. Мы увидели с вами, что земля принадлежит Господу Иисусу законно. Люди, живущие на земле, принадлежат Господу Иисусу законно. И материальные ценности, которые находятся на земле Иисуса, принадлежат Господу Иисусу законно. Почему на сегодняшний день не формируется такого представления, что все принадлежит Ему закону? Потому что Иисус не диктатор, и в этом есть разница. На сегодняшний день, занимая позицию любви, Он предоставляет возможность всем людям принять волю Отца. А воля Отца одна, чтобы все спаслись. Иисус не диктатор. Он предоставляет Богом дарованную возможность. Поэтому, рассматривая этот стих, записанный в Евангелии от Иоанна, 10 глава, «Истинно говорю вам, кто не дверью входит в двор овчий», мы с вами рассматриваем в свете слов Иисуса «Господня земля и все, что наполняет ее», или «Духа Господня». Иисус сказал, «Истинно говорю вам, кто не дверью входит в двор овчий». Дверь – это есть Иисус. Это первое, что мы обозначили. И дальше – двор овчий. Мы рассмотрели с вами, что значит или что может быть двором овчим. Двор овчий, мы обозначили это в нашей второй встрече, это не только народ Израиля. После того, как Иисусом, Богом переданы все люди Иисусу, двор овчий – это вся земля, Каждая страна, каждый город, каждая церковь, каждая семья, все люди, живущие на земле, как верующие, так и неверующие, все в общем, это двор Сына Божьего, переданных Ему овец Отцом. Кто не дверью, кто не через Господа Иисуса заходит в Его собственность, но перелазит Индию, тот вор и разбойник. Смотрите, как все четко, ясно и понятно. И мы с вами шаг за шагом проходим это изучение, потому что мы понимаем, что Иисус не хочет загнать нас в угол. У Него нет абсолютно таких намерений. Но Иисус, как наш Господь, Он же советчик, наставник, учитель, посредник, ходатай. Он хочет, чтобы нас не застали врасплох. У Иисуса огромное желание, чтобы Его подданных не застали врасплох. И не застало врасплох ничего на этой земле. И не застал врасплох Он Сам, когда Он придет. Поэтому на сегодняшний день Дух Господень трудится над каждым из рожденных свыше, чтобы представить те, возможно, духовные моменты, которые связаны с сегодняшним служением Иисуса как Господа над землей, над каждым человеком и над всеми материальными ценностями. И этот материал, это маленький фрагментик, конечно, он не раскрывает все детально, но обозначает некоторые важные моменты, которые, возможно, помогают каждому рожденному свыше сделать какую-то переоценку. Переоценку. Когда буквально недавно я служил в Прикарпатье, Бог так устроил, что на собрание пришло большая часть пастырей того города, в котором я служил. И я слушал, что Дух Божий хочет говорить в том собрании. И Дух Божий говорил об Иисусе как стандарте и образце духовного творения человека. Я понимаю, что Дух Святой сейчас прилагает все усилия на то, чтобы перевести фокус внимания рожденных свыше с хороших наших братьев и сестер, с апостолов, с добрых, но не безупречных. Есть только одна безупречная и Богом определенная личность, как стандарт и образец для всех рожденных свыше. Это Иисус. Да, для нас привычнее, возможно, приводить пример апостола Павла и других благословенных, но они не являются безупречными. По мере, что и этот материал, он как раз этим и занимается. Он представляет правильное положение нас и наше положение перед Ним в отношении того, как нам нужно обращаться не только к Нему, но и со всем, что Он предоставил нам в пользу. Хорошо. Это я отметил некоторые основные моменты из нашей первой и второй встречи. И на протяжении третьей и четвертой встречи мы рассматривали некоторые моменты из этого стиха из Писания. Прочитаю еще раз его. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит, двор овчий, но перелазит Индия, тот вор и разбойник. А входящий дверью, это мы как раз рассматривали в третьей и четвертой встрече, есть пастырь овцы, и ему предверник отворяет». И мы немножко об этом говорили. Наша пятая и шестая встречи, они были посвящены вот миссии Спасителя и миссии Господь. Как раз последняя встреча, это шестая, где мы стали рассматривать примеры из Писания, именно что означает миссия Господь. Я верю, что это очень важная составляющая, так как слово Господь на сегодняшний день очень часто озвучивается. То есть, когда рожденные свыше общаются между собой, как и в молитвах, они очень часто используют слово «Господь». И я верю, что если бы они имели достаточно ясное, глубокое представление о том, что стоит за этим словом, они бы никогда его так много не использовали. И никогда бы так часто не упоминали. Почему? Это не говорит о том, что это плохо. Нет. Просто само отношение к тому, кто за ним, оно бы менялось бы. Потому что если вы называете Иисуса «Господь», при этом ведете себя по отношению к Нему, как к Спасителю, то вы так и не поняли, что Он Господь. Иисус говорит, что вы называете Меня Господи, а не делаете того, что Я говорю вам. Это очень распространенная ситуация. Все говорят Иисусу о том, что Он Господь, но никогда не спрашивают Его, что он хочет, чтобы они делали. То есть получается, что само слово «Господь» стало, знаете, ну, таким именем, заменяющим имя Иисуса, и которому этому имени не придают никакого значения. Оно стало заезженное. И послушайте меня внимательно. Виноваты в этом не сами рожденные свыше, а мудрость земная, душевная, бесовская, которая еще имеет место в умах верующих, цель которой – упразднять в уме рожденных свыше то, от чего зависит их пребывание в вечности. А к этому относится и миссия Иисуса как Господь. И мы с вами рассматривали в нашей шестой встрече и события, представленные в книге Ветхого Завета, а именно при выводе народа Израиля из Египта, где Бог открывал себя как Господь. И мы отметили из этих событий некоторые важные тезисы для себя, которые я сейчас хочу прочитать. Первый тезис, который мы отметили из событий, представленных при выходе народа Израиля из Египта, что когда Господь о чем-то говорит творению, слушайте внимательно, Он не предлагает и не спрашивает разрешения. Он информирует о том, что Он будет делать. Послушайте меня сейчас внимательно. Иисус – Господь. Чтобы воля Божья, определенная уже еще прежде создания мира, была исполнена во всей полноте. Иисус, будучи Господом, Духом Господним информирует вас о том, чем Он занимается сейчас, чтобы вы, как Его подданные, могли зайти в русло реализации воли Божьей. Не стоять на пути, а войти в русло. То есть Иисус информирует вас, чтобы вы стали частью реализации воли Божьей. Либо будете устранены, как те, кто ее мешает творить. Это притча о виноградной лозе. Что всякая ветвь, которая находится на лозе, не приносит плода, виноградарь ее обрезает. С какой целью? Обрезает ее, устраняет ее, чтобы не мешало. То есть, еще раз, Иисус Господь, чтобы воля Бога Отца, определенная им еще прежде создания мира, реализовалась на этой земле, независимо от того, что происходит вокруг. И Господь Иисус информирует духом своих, всех своих подданных, о том, что Он собирается делать, и что им нужно делать, чтобы быть в воле Отца. Да, рожденные свыше имеют право принять то, о чем говорится, и стать частью реализации воли Отца. Имеют право. А имеют право, потому что Иисус не диктатор, и не принять. По разным причинам. По причине того, что отвлечены, заняты, по разным причинам. При этом, когда они не становятся участниками реализации воли Отца, они становятся противниками, не ведая даже того. Естественно, само отношение Иисуса к ним не меняется, Он любовь. Но воля Отца для Иисуса намного важнее. Намного важнее. Послушайте. Я верю, что если рожденные свыше поняли, что Иисус не идет на компромисс по отношению воли Отца. Даже ради тех, за кого Он пролил свою кровь. Поэтому, когда Господь о чем-то говорит творению, Он не предлагает и не спрашивает разрешения. Он информирует о том, что Он будет делать. Слово «Господь» – это следующий тезис – говорит о уровне власти и силы того, кто Господь по отношению ко всему творению. То слово «Господь» нельзя просто рассматривать как имя Иисуса. Оно есть имя. Но за этим именем стоит больше, чем просто имя. За этим именем стоит полномочия, уровень, который для нас во благо. Почему? Как Иисус сказал, без меня на моей земле, среди моих подданных, с моей материальной ценностью не можете делать ничего. И когда вы знаете, что вам доступен Господь, то и научитесь взаимодействовать, потому что все рады, что Иисус Господь. Но они рады лишь на уровне, на том, что Иисус Господь. Я верю, что гораздо больше бы было радости, если бы рожденные свыше знали, как взаимодействовать с Его господством. Знание, что Иисус Господь, в вашей жизни ничего не изменит. Абсолютно ничего. Но если вы будете знать, как взаимодействовать с господством Иисуса, то через господство Иисуса, через те изменения, которые будут приносить Его господство, вы будете иметь ту радость совершенную, которая вам, живя на этой бесславной земле, жизненно важна. И еще один тезис, который я отмечу, это те заключения, которые мы извлекали из событий, представленных в книге Ветхого Завета. Препятствовать тому, кто Господь, в его намерениях, невозможно. В книге пророка Иеремии, 32 глава, 27 стих написано: «Я Господь, Бог всякой плоти, есть ли что невозможное для меня?» Мы повторили некоторые важные моменты, связанные с миссией Господь. Опять, как я уже говорил, что, как и любой материал, он не является всеобъемлющим. Но я верю, что в настоящем материале есть очень много моментов, которые во всяком случае будут приводить в порядок, возможно, уже существующие отношения с Иисусом, но пока еще никак с Господом. И, возможно, прольют свет, как их нужно формировать. Еще раз отмечу. Вы не будете получать никакой пользы от того, что вы просто знаете то, что Иисус Господь. Эти знания сами по себе не являются тем, что влияют на наполнение и окружение вашей жизни. Основные изменения, которые вам доступны, доступны не сколько через сами знания, что Иисус Господь, сколько через Его служение как Господа, а значит, ваше взаимодействие с Ним – и Его участие в вашей жизни, как Господь. А как я уже говорил, что само взаимодействие не может наступать, когда вы говорите Ему, что лучше для вас. Само взаимодействие с Иисусом, как Господом, всегда начинается только с фразы «Что повелишь, Господи, делать?» И вы скажете: «Брат Олег, и так всегда и во всем?» И так учитесь всегда и во всем. Да, я прекрасно понимаю, что в нашем уме нету такого образа жизни. В уме нету такого образа жизни. Но это не значит, что такого образа жизни нет. Такой образ жизни есть, и он изначально представлен в Бытие 1-2 глава. Адаму не нужно было придумывать, что делать, как делать, где делать, с кем делать. Вообще ничего не нужно было придумывать. Все, что нужно было учиться постоянно делать первому человеку Адаму, это словам Бога внимать и кричам Его преклонять ухо свое. А Бог показывал путь жизни, по которому Адаму должно было идти. И Дух истины, пребывающий в духе Адама, открывал волю Божью Адаму и обеспечивал Адама силой для ее реализации. Я вот это верю в этот стандарт, потому что когда пришел Иисус, Сын Божий, Он не принес что-то другое. Он открывал это же, а потом еще и сделал это же доступным. Снова таки. Но, конечно, когда вы берете кого-то из апостолов или еще кого-то, вы начинаете придавать что-то другое. Поэтому рекомендую. Начинайте изучать его. Иисуса. Хорошо, итак, сегодня у нас с вами завершающая 7-я встреча, вот, в которой мы больше уже обозначим некоторые моменты, связанные с миссией Иисуса как Господь, и представленные эти моменты в разных стихах из Писания, вот, и то, о чем там говорится. Вот что я хочу отметить в нашей сегодняшней седьмой встрече в самом ее начале. Учитывая, что Иисус Господь, а мы нуждаемся в откровении в этом, то в тех событиях, которые мы рассматривали с вами в книге Ветхого Завета, а именно выходе народа Израиля из Египта, мы с вами увидели, что никто и ничто не могут стоять на пути реализации намерений Господа. То есть все и все во власти Его и принадлежат Ему. Псалом 148, 5 стих говорит следующее. «Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел и сотворилось». Я еще раз делаю ударение. Я обращаюсь ко всем слушающим это учение. Рекомендую вам со своей стороны приложить усилия, прослушать материал «Слово от Господа» и начать практиковать получение «Слова от Господа» не по отношению только уже к драматическим событиям, а по отношению к любой, даже самой бытовой и якобы незначимой ситуации. Потому что если вы говорите «Господь, пастырь мой», то дайте ему возможность быть пастырем. Иначе вы обязательно залезете в долину смертной тени, в которой вам нечего делать и ничему хорошему вы там не научитесь. Да, он будет с вами и там, но это не его воля, чтобы вы были там. Его воля, чтобы вы были на злачных пажитях, были у вод тихих, и учились там. И прочитаю еще из книги пророка Исаия, где раскрывается величие слова от Господа. «Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Причем все это оно делает, независимо от того, согласны с этим кто-либо и что-либо или нет. И в этом есть наше преимущество, что если Господь даст вам слово, то никто и ничто не могут стать на пути его реализации. Дай Бог, чтобы вы вместили это. Хорошо, итак, еще раз обозначу важный момент, что любой рожденный свыше, находясь на его земле, имея общение с его людьми, пользуясь всем тем, что ему принадлежит, имеет Богом дарованное ему право не реагировать на его просьбы. Но не реагируя на его просьбы, рожденный свыше тем самым, не ведая даже того, становится противником его воли. Естественно, что будучи противником, он будет либо убран, либо обличаем, чтобы быть в покаянии. То есть, конечно, Дух Святой не будет оставлять его, он будет вести его в покаяние, если он будет открыт для Господа, для его воли. Поэтому человек либо принимает господство Иисуса над собой и живет в его воле, либо существует, пытаясь представить Господу якобы свою волю, как что-то важное и полезное людям. Еще раз прочитаю. Человек либо принимает господство Иисуса над собой, живет в его воле, либо существует, пытаясь представить Господу якобы свою волю, как что-то важное и полезное людям. А теперь читаю слова, которые Дух Господень обозначил мне как важная составляющая сегодняшней встречи. Вы не раз читали этот псалом Давида, это слова Духа Господня, которые через него озвучены и записаны в псалме 126. Читаем с 1 стиха. Слушайте внимательно. «Если Господь, это говорится, что на его земле, среди его материальных ценностей, с его людьми, не созиждет дома или нет на него его воли, напрасно трудятся строящие его». Послушайте еще раз. «Если Господь, а именно на его земле, среди его материальных ценностей, не созиждет дома или нет на этот дом его воли там, где его строят, напрасно трудятся строящие его. То есть они его построят, они сдадут его в эксплуатацию, но Господь им на это право не давал. Что означает в этом случае напрасно? Слово напрасно означает, дом не будет благословен Господом, а значит, будет во власти и под влиянием проклятия. Брат Олег, ну а если там пригласят священника, который возложит на него руки, поздно уже, он уже построен. А если его облить елеем, поздно уже. А если его молитвами, поздно уже. Напрасно. Послушайте, напрасно. Все. Напрасно. Брат Олег, а что, никак нельзя изменить? Нет, уже что касается этого дома, уже ничего нельзя изменить. Он уже построен. Послушайте, я не раз сталкивался с ситуацией, когда люди что-то делают, просят Бога благословить. Спустя какое-то время понимают, что Бог не благословляет это. А потом начинают спрашивать, и что теперь с этим делать? И я говорю, это и есть успех мудрости земной. Вначале толкнуть на что-то, потом пытаться спихнуть это Господу. То есть мудрость земная никогда не ведет в другом порядке. Вначале придите пред Господом, получите от него лицензию, а потом начинаете что-то делать. Но даже рожденные свыше, которые имеют доступ к мудрости Божией, они не идут таким путем. Они думают, что если у них есть на что-то возможности, что это и есть благословение Господа. Что если у человека есть в кармане 10 гривен, это и есть обеспечение Господа для покупки булочки. Хотя наличие возможностей никогда не говорит о том, что ваше желание есть воля Божья. Печально, что рожденные свыше, которым доступна мудрость, они не ходят этими путями. Поэтому и люди мира сего, они не обращаются к рожденным свыше, потому что нет контраста, не видят разницы. А разница как раз сокрыта в воле Господа. Если Господь не охраняет города, напрасно бодрствует страж. Возникает вопрос, брат Олег, а какой-то город Господь не охраняет? Ведь Господь не земля. Он не охраняет тот город, где его не почитают. Тот город, который погружен в идолослужение, он не охраняет этот город. Этот город не покрыт его благодатью. Естественно, на этот город обрушиваются стихии, говорят, погода такая. Именно в этом городе будет эпидемия, в этом городе будет кризис, в этом городе, именно в этом городе будет происходить что-то, что будет накладывать серьезный отпечаток на людей. Конечно, это все списывают на природу, списывают на экономику, списывают на то, что где-то эпидемия вырвалась, и начинают придумывать, как уберечь себя от этого. Но Писание говорит напрасно, бодрствует страж. Напрасно. Потому что ни вакцинация, ни кредитование, ни какие-то там погодные зонды не могут защитить их, если с ними нет Господа. Но они это делают. А у них даже мысли не возникает, что причина не в том, что где-то погода, ураган, там стихия, а причина в том, что они не взывают к тому на земле, кого они находятся. Напрасно. Читаем дальше. Напрасно или бесполезно, без непосредственного участия Господа во всем на его земле, среди его подданных с его материальными ценностями, напрасно рано встаете. А вот здесь уже идет обращение к рожденным свыше. То есть рожденный свыше может вставать рано утром на молитву. И молиться о том, чтобы Господь благословил его и помог ему в реализации его желаний. Вы слышите, о чем я говорю? То есть, начало такое. У человека появляется желание. И внешне оно выглядит хорошим. Никто не говорит, что плохим. Хорошим. И человек говорит, о, хорошее желание, доброе желание. Это точно от Господа. И начинает молиться о том, чтобы Господь благословил и обеспечил его в этом. И чтобы быть в этом вопросе более прилежным, человек решает для себя, буду вставать пораньше утром. Ну, это все-таки произведет впечатление на Бога, что я такой ревнитель о том, чтобы это доброе дело довести до уровня. И начинает рано вставать, начинает молиться об этом, начинает ревновать об этом, начинает. То есть он пытается свою волю представить Господу как что-то важное и полезное для людей, среди которых он находится. Так вот, что говорит Господь? Слушайте. Напрасно рано встаете. Почему? Почему напрасно? Потому что вы начали не с того. Для того, чтобы делать это не напрасно, надо вначале поговорить с ним, узнать его волю, а потом можете это делать не напрасно. Напрасно вы рано встаете, напрасно просиживаете или не досыпаете, чтобы творить якобы добрые, поздно просиживаете или не досыпаете. Напрасно едите хлеб печали или не доедаете. Напрасно. Почему напрасно? Потому что все, что вы это делаете, вы пытаетесь это делать для того, чтобы свою волю реализовать, не интересуясь волей Господа. Не забывайте, что в самом начале было сказано, если Господь. Вот все, что без Господа на его земле, среди его людей, с его материальными ценностями, без него, напрасно. Я верю, что это ясно и понятно. Тогда как возлюбленному своему или послушному его воле он дарует сон или мир и будущность. Возлюбленным. Скажите, брат Олег, а легко ли быть возлюбленным? Возлюбленным быть не тяжело. Потому что если вы хотите быть возлюбленным, все, что вы делаете, это начинаете интересоваться его волей. Так, шаг за шагом, вы зайдете в его любовь к вам, как в свое время он пребывал в любви отца. Отец любит сына и показывает ему все, что хочет творить сам. Отец любит вас, Иисус любит вас и показывает вам все. А обращаете вы на это внимание или не обращаете, это ваше право. Итак, Господь – это тот, кому принадлежит все, и кому все и все подчинено. А теперь я прочитаю еще ряд стихов из Писания, которые мы также рассмотрим и обозначим некоторые важные моменты для закрепления настоящего материала. Для закрепления настоящего материала. Читаем из книги пророка Иеремии, 17 глава, 7 по 8 стих. Слушайте внимательно, потому что я верю, что у вас уже есть определенная полнота мудрости в голове, чтобы услышать то, что именно доносится Духом Божиим через эти слова. 7 стиха. «Блажен человек» или «благословен человек». «Блажен», «благословен» – это фактически одно и то же. «Благословен человек». Давайте узнаем, какой человек благословен. Послушайте меня внимательно. Благословение, которое представлено в 28 главе Второзакония, начинается со слова, если ты будешь слушать глаз Господа. Поэтому слово «благословен» тире «послушный слову Господа». Если хочешь быть благословенным, слушай слово от Господа в своем духе и исполняй. А благословение – это следствие. Вы слышите, здесь написано «благословен». Здесь оно представлено как следствие чего-то. Давайте узнаем следствие чего. Который. Ага. А вот и как раз и показатель, что он благословен как следствие. Который надеется на Господа. И которого упование Господь. Послушайте внимательно. Каждый, рожденный свыше, находится во враждебной среде. Каждый, рожденный свыше, представляет реальную угрозу для царства тьмы. Естественное царство тьмы никогда сидеть сложа руки не будет. Каждый, рожденный свыше, находясь в этой враждебной среде, всегда испытывает как внешнее давление, так и давление даже со стороны людей, потому что они не разделяют его мнение. Плюс находится среди подданных Господа Иисуса с его материальными ценностями и имеет пользу. То есть все составляющие приводят к тому, что без непосредственного господства Иисуса, его участия, человек благословен быть не может. Потому что Иисус является законным владельцем всех благословений. Я могу вам сказать прямо, без непосредственного участия Господа Иисуса, рожденный свыше не может быть благословен. И когда я слышу молитвы рожденных свыше о том, что они приносят перед Ним какое-то свое желание и просят «благослови», для меня это, знаете, как точка в этой молитве. Как можно благословить то, что является ваше желание? Узнайте Его волю, и вам даже не обязательно просить на нее благословения. Так как Его воля, любая, которую Он сообщит вам, уже благословлена. Потому Писание говорит, если чего будете просить по воле Его. Но вы даже не представляете, как часто рожденные свыше молятся «Благослови, Господь! Благослови!» Подождите, ребята, что вы делаете? Вы пытаетесь втянуть Господа в то, что не является волей Божией? Это абсурд. Иисус – Господь, но не для реализации вашей воли. Иисус не будет содействовать реализации вашей воли. А то, что вы играетесь фразами и китаетесь этими фразами, и Господь благослови, 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 и вы будете повторять это с утра до вечера. Но я могу вам точно сказать, Он не благословляет то, что не является волей Божией. Следовательно, не тратьте время, узнайте, что есть воля Божия, и вы уже благословлены. Но люди снова и снова обольщают себя, делая это. Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. То есть надежда и упование на Господа – это в этой враждебной среде единственный источник благословения. Это невозможно по-другому. И я буду продолжать везде говорить, ребята, вы уже благословлены. Но только в Его воле. Так Писание говорит, что в Нем Он благословил нас всяким духовным благословением. В Нем, в Его воле. Вне Его воли благословения нет. Читаем дальше, что сказал Дух Божий через пророка Иеремию. «Ибо Он...» Это человек, делающий по указанию Господа при участии и содействии Его, будет. Хорошее слово «будет». Он будет. Почему он будет? Потому что он узнает волю Господа и исполняет ее. Потому он будет, потому что Господь с ним. Брат Олег, а почему вы решили «Господь с ним»? Послушайте. Вы можете называть Иисуса Господом, но при этом никогда не интересоваться Его волей. Возникает вопрос. Иисус будет с вами, когда вы называете Его Господом, но не интересуетесь с Его волей? Нет. Вы называете Его Господом, но не спрашиваете Его волю. Да, Он Господь. Но вы не даете возможность Ему господствовать. Да, если вы призовете Его имя как Спасителя, Он вас спасет. Но Он не ваш Господь. Как это Он не мой Господь? Я говорю, Иисус Господь! Но вы пока говорите, Иисус Господь. И кроме чем самой фразы, вы ничего не говорите. На самом деле, послушайте меня внимательно, Иисусу не обязательно постоянно говорить, что Он ваш Господь. Вы просто делайте то, что Он говорит вам делать, и Он ваш Господь. Скажите, брат Олег, ну это же надо различать его голос. Так вот, приезжайте на божественные встречи в Карпаты в следующем году. И в течение недели вы имеете прекрасную возможность научиться различать его голос, принимать задания и исполнять его волю. Ибо он будет как дерево, посаженное при водах. То есть сам Господь будет насаждать это дерево. И пускающие корни свои у потока, не знает он, когда приходит зной. Возникает вопрос, а зной вообще приходит? Приходит. А почему этот не знает? Потому что там, где насажено это дерево, зной не приходит. Зной приходит. Это не значит, что нет кризиса, нет инфляции, нет эпидемии. Нет, 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 нет. Оно есть. Просто там, где насажено это дерево, там это не касается. И все. Оно есть, оно проходит мимо, оно уходит куда-то, но влияние своего не оказывает на это дерево. Лист его зелен, это хороший показатель. Лист его зелен. Знаете, зеленый лист – это всегда показатель здорового корня, а не просто зеленый лист. Потому что в определенных армейских подразделениях траву красят. Через пулер. И листья красит. Это не про этот зеленый лист. Это не имитация зеленого листа. Это истинно зеленый лист, потому что корень здоровый. Лист его зелень. И во время засухи в мире всем, отмечу, он не боится и не перестает приносить плод. О каком плоде идет речь? Это не идет о плоде этого человека. Потому что плод, о котором говорится здесь, это есть результат проявления той воли, которую узнает этот человек от Господа и исполняет. А воля, которая проявляется, и есть плод. Это то, что мы прочитали из книги пророка Иеремии. Я не буду считать, что проклят тот человек, который не... Я сейчас это читать не буду. Потому что лучше вам все-таки знать, где находится для вас благословение. А теперь я прочитаю из книги того же пророка Иеремии, 9 глава, с 23 стиха. Так говорит Господь. Мы с вами говорили о том, что если что-то выходит из уст Господа, это будет работать независимо от того, согласны вы с этим или не согласны. Но имея возможность или дар Божий, вы можете зайти в это и стать частью этого и вкушать благо. А можете не заходить. И если вы станете на пути, вы будете убраны. Так говорит Господь. Это обращение к участникам завета. Да не хвалится мудрый или рожденный свыше перед другими мудростью своей. Да не хвалится сильный или также рожденный свыше перед другими силою своей. Это порядок ценностей, это приоритеты, это правильный взгляд. Да не хвалится богатством, богатый богатством своим. Но хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь. Мы столько времени пытаемся донести вот этот важный момент. Послушайте, если вы не узнаете небесное служение Иисуса сейчас как Господа, то находиться постоянно в служении Иисуса Спасителя – это не самое лучшее для вас. Иисус, конечно, остается Спаситель. Но что касается воли Божией для вас лично, она реализуется только через непосредственное господство Иисуса. Но да хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость и суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Я думаю, что это достаточно убедительная и ясная фраза. Но знаете, что удивительно? Если кто-то из рожденных свыше попытается это понять умом, это будет тут же нейтрализовано и дезактивировано в процессе повседневности. То есть рожденный свыше не будет это применять в повседневности. Потому что в большинстве случаев, опять-таки, рожденные свыше научены открывать Господу свою волю. Не научены узнавать Его волю. Я имею общение постоянно с рожденными свыше. Ну, так, по специфике моего призвания. И рожденные свыше снова и снова изучают Библию, ищут стихи из Писания, которые хоть как бы стали основанием для их просьбы к Господу о их воле. Я тоже это делал. И Бог по милости своей в определенных ситуациях таки реагировал. Но я понимал, что это младенчество, которое, если его продолжать, ничем хорошим не закончится. Надо обращаться от своей воли к его воле. Это истина и есть покаяние и смирение. Давайте прочитаем 22-й псалом в контексте того, о чем мы говорим, который псалом, который очень часто используют. Читаю с 1 стиха. Господь, или сразу обозначу, владеющим всем и всеми, пастырь мой. Вот это не то, что желание. Это единственная позиция, при которой вы сможете исполнить волю Божью на этой земле. При другой позиции нет. Если вы скажете «Спаситель, пастырь мой», то я могу вам сказать точно, Спаситель не является пастырем. Спаситель является тем, кто спасает и приводит к Господу. Господь пастырь мой. И именно по этой причине в Его царстве я ни в чем не буду нуждаться. Почему этот человек не будет ни в чем нуждаться? Потому что он для себя принял решение. Я буду внимательным к тому, чтобы мне будет говорить Господь. Тем самым Он его и ведет. Он, Господь, покоит меня, мы говорили о водах тихих, на злачных пажитях. И Господь водит меня к водам тихим. Господь подкрепляет душу мою и направляет меня на стези правды ради имени своего. То есть здесь представлена миссия Господа, здесь представлено то, чем Он занимается, и то, в чем Он будет содействовать. Опять, все это есть показатель того, что творит воля Божия или воля Господа для вас, потому что путь жизни, по которому должен вам идти, в нем это все есть. И дальше говорится, если я пойду, там не написано, если Он меня поведет, если я пойду. Почему я туда пошел? Ну, мудрость земная, душевная, бесовская толкнула на такие поступки. И долину смертной тени, можно сказать так, если я попрусь в долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Конечно, он вас не оставит и не покинет везде. И, конечно, в этой долине смертной тени он будет со своей стороны делать все, чтобы обратить вас от худых путей. Ты жезл, твой жезл, твой посох, они успокаивают меня. Ты, Господь, приготовил предо мной трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Это Псалом 22. И в завершении я прочитаю короткую выдержку, потому что это надо читать всю главу. Исаия 60 глава с 1 стиха, я прочитаю некоторые стихи, а вы по возможности прочитаете всю главу. Читаем в контексте, что Господня земля и все, что наполняет ее, в контексте того, что без Господа на его земле, среди его подданных с его материальными ценностями, лучше не делать ничего. Исаия 60 глава, да, с 1 стиха. «Восстань! Светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня или служение Господа стало тебе доступным». Смотрите, прекрасно. «Ибо вот тьма покроет землю, потому что Иисус есть свет во всем. и мрак народы, а над тобою воссияет Господь». Я думаю, что это уже понятно. Послушайте, Иисус есть свет миру. Но нельзя в свете апостола Павла увидеть истину, потому что апостол Павел не представляет истину. Есть стремление апостола Павла к исполнению воли Божией для него. Есть стремление апостола Павла исполнять определенную истину. Но он не есть образец истины во всем. Иисус есть свет миру. Читаем еще раз. «Ибо вот тьма покроет землю, а мрак народа, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобой». Слушайте внимательно. «И придут народы к свету твоему». Послушайте меня внимательно. «Да не к вашему свету придут народы». Если вы позволите Иисусу быть вашим Господом, а именно исполнять Его волю, то вы начнете светиться. А когда вы начнете светиться, это будет притягивать людей к вам. Иногда меня спрашивают: «Брат Олег, почему люди шарахаются от меня?» Потому что они устали от тьмы. А вы, в общем-то, света и не несете. Ну, неужели я не говорю про Господа? Да, вы говорите про Него. Но света вами, с вами нету. Он внутри вас есть. Но пока наружу Он не вырвался. Потому что вы не делаете то, что Он говорит вам делать. «И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию». Это говорится о помазании, это говорится о славе, это говорится о послушании Ему. «Возведи очи твои, посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе. Сыновья твои издалека идут, и дочери твоих на руках несут. И тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет, и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, и достояние народов придет к тебе. Множество верблюдов покроют тебя, дромадеры из Мадиама и Ефы. Все они из Сивы придут, принесут золото и ладан, и возвестят славу Господа, или Его величие. Все овцы кедарские будут собраны к тебе, и овны нефаивские послужат тебе. Взойдут на алтарь мой жертву благоугодную, и я прославлю дом славы моей». Я не буду читать дальше, потому что дальше снова и снова говорится именно о непосредственном господстве Господа. То есть мы с вами рассмотрели и сегодня завершили рассматривать тему. Я считаю, что она фундаментального характера. Возможно, как я уже говорил, она не является всеобъемлющей, входящей дверью. Но в самом материале есть то, что поможет вам, возможно, изменить отношение к вашей молитвенной жизни. А возможно, в целом изменить ваше отношение к тому, сколько времени вы пытались научиться, как втянуть Господа в свою волю. А теперь все-таки измените отношение, начнете интересоваться Его волей, и во всяком случае начнете совершать первые шаги. Первые шаги. Хорошо. Давайте поблагодарим Бога Отца за то, что Духом Его Он открывает нам господство Своего Сына. И пусть Он поможет каждому слушающему не устраивать в своей жизни эксперимент, а стремиться к взаимодействию и к участию Господа Иисуса в жизни каждого участника Завета. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Твой Дух служил нам и помогал нам через это учение увидеть и услышать волю Твою в Сыне Твоем. Спасибо Тебе за то, что Духом Твоим через откровение Ты проливал свет на господство Иисуса. И, Отец, приступая к престолу Твоей благодати, мы просим у Тебя прощения в том, что мы пытались навязать Тебе волю свою. Отец, мы каемся во имя Иисуса. И мы говорим Тебе, Отец, не моя воля, но Твоя да будет. Направляй и веди Духом Твоим во исполнение воли Твоей. И помоги каждому слушающему, Отец, обратиться от худых путей и стать на путь жизни, по которому должны им идти. Пусть каждый слушающий, различая голос Господа, получает задания и исполняет их во всякое время и на всяком месте. Спасибо тебе, Господь Иисус, что Духом Твоим Ты открываешь нам задания свои на каждый день, чтобы воля Господа совершалась во всей полноте. А мы хотим исполнять Твою волю и принимаем, что Дух Твой, который свидетельствует Духу нашему, открывает нам волю Твою, план Твой, намерения Твои, чтобы воля Отца реализовалась во всей полноте. Отец, я благословляю каждого слушающего это учение и прошу, помоги им. Помоги мне устраивать со своей жизни эксперимент и не тратить время на умножение суеты во имя Иисуса. Спасибо тебе за это учение. Мы также благодарны тебе за благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать в нашей жизни. И мы берем свое семя веры и, благословляя его, высвобождаем с него урожай, который да приходит в жизнь каждого слушающего во исполнение воли Божий. Чтобы воля Божия совершалась в их жизни во всякое время и на всяком месте во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая в их жизнь во имя Иисуса. Я благословляю каждого слушающего и благодарю тебя, Отец, за то, что Духом Твоим ты будешь содействовать им и поможешь им различать голос Твой во всякое время и на всяком месте во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за это учение и за мудрость, которая служила нашей душе во имя Иисуса. Аминь.